этих снов тебе.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие святых мучеников Адриана и Наталии. Память их Святая Православная Церковь совершает 26 августа 8 сентября по новому стилю. Гонитель Церкви Христовой, нечестивый царь Максимиан, преследуя и умерщвляя повсюду множество христиан, прибыл в город Никомидию и приказал он отыскивать христиан и предавать их на мучения. некоторые из нечестивых донесли военачальнику своему о том, что в одной пещере скрываются христиане и поют в ней всю ночь и молятся Богу своему. Немедленно были отправлены воины, которые пришли в пещеру и захватили всех бывших в ней христиан числом 23 человека. Когда святых ввели в судебную палату, чтобы записать имена их, один из начальников оной, муж знатный по имени Адриан, державшийся еллинского нечестия, будучи свидетелем терпеливого и мужественного страдания оных мучеников, приступив к ним, спросил их: «Скажите мне по совести, какую награду ожидаете вы от Бога вашего за такие мучения?» «И сами пророки, — отвечали святые, — не могли в совершенстве постигнуть умом тех вечных благ, так как они были такие же люди, как и мы. Хотя они угождали Богу благою верою и добрыми делами и говорили то, что внушал им Дух Святый, но об оной славе и воздаяниях, которые мы ожидаем получить, в Писании говорится: «Око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, я же уготова Бог любящим его». Услыхав такие слова, Адриан вышел на середину и сказал писцам, записывавшим имена мучеников: «Запишите и мое имя с этими святыми, так как и я христианин, и вместе с ними умру за Христа Бога». Услыхав об этом, царь разгневался и, призвав тотчас же к себе Адриана, спросил его: «Ты лишился разумения, Адриан? Или и ты также хочешь злой погибели?» «Нет, — отвечал он, — я не лишился разума, а, напротив, от великого безумия пришел в здравый разум. С этих пор я начну умолять истинного Бога о том, чтобы он простил мне мои грехи, которые я совершил, будучи язычником». Один из слуг Адриана, прибежав поспешно в его дом, возвестил госпоже своей, Наталии, жене Адриановой, о том, что господина его заковали в цепи и отправили в темницу. Услыхав о сем, Наталия пришла в великий ужас, горько-горько заплакала и, разорвав на себе одежды, спросила слугу: «За какую же вину господина моего посадили в темницу?» «Будучи свидетелем того, — ответил слуга, — как некоторых людей мучили за имя какого-то Христа и за то, что не послушались царского повеления, не отреклись от своей веры и не принесли жертвы богам, господин наш просил писцов, чтобы и его имя они записали в число осужденных на смерть, так как хочет он умереть вместе с ними». Тогда Наталия перестала плакать и, надев самые лучшие одежды, отправилась в темницу. Дочь верующих в Бога и святых родителей, Наталия боялась ранее открыть кому-либо свою веру во Христа, которую хранила тайно. Теперь же, услыхав о том, что муж ее верует во Христа и записан в число осужденных на мучения, и она твердо решила объявить себя христианкой. Войдя в темницу, блаженная Наталия припала к ногам мужа своего и, облобызав его оковы, сказала: «Блажен ты, господин мой Адриан, так как нашел такое сокровище, которого не наследовал от своих родителей. Твои добродетели, господин мой, пойдут с тобою ко Христу, чтобы воспринять тебя от него блаженство, уготованное любящим его. Иди же к нему с дерзновением, не боясь будущего наказания, ведь ты уже теперь победил и огонь неугасимый, и прочие муки. Не бойся ярости мучителя и различных его мук, все это скоро окончится, а от Христа на небе его рабам, страждущим за него, будет вечная награда». Адриан сказал ей: «Ступай домой, сестра моя, и спи спокойно. А когда я узнаю о времени, в какое нас выведут на мучение, я извещу тебя, чтобы тебе прийти и видеть нашу кончину». По прошествии нескольких дней Адриан, услыхав, что царь хочет уже вывести его вместе с прочими узниками на суд и мучения, обратился к святым мученикам с такой просьбой. «Господа мои», — сказал он, — «с вашего благословения мне нужно сходить в свой дом и позвать мою сестру Наталию за тем, чтобы видеть ей наши страдания». Святые дали ему свое благословение и поручились за него. Адриан, заплатив темничным сторожам, отправился. Один из горожан, увидев его идущим домой, поспешно прибежал к Наталии и возвестил ей, что муж ее освобожден от оков и подходит к дому. Думая, что он отвергся Христа и зато освобожден, Наталия пришла в великую скорбь и горько зарыдала. А увидав в окно, что он уже близко подходит к дому, затворив двери, громко сказала: «Отойди от меня, отступник от Бога, обманувший Господа своего! Ты не увидел еще врага, а бросил уже свое оружие. На тебя не выпущена еще стрела, а ты уже уязвлен». Видя великую скорбь жены своей, Адриан, стуча в двери, начал просить ее, говоря: «Отвори же мне, госпожа моя Наталия, не убежал я от мучений, как ты думаешь, нет, не мог я так поступить, за меня поручились святые мученики, и я пришел взять тебя с собою, как обещал, чтобы тебе видеть нашу кончину». Услыхав это, Наталия тотчас с радостью отворила двери, и оба они припали друг к другу в объятия. «Блаженна ты, жена», — сказал Адриан, — «так как ты, хотя и не терпишь сама мук, но соболезнуешь страданию мучеников своим участием». Взяв жену свою, Адриан отправился вместе с нею. Войдя в темницу, раба Божия Наталия припала к святым мученикам и, лобызая оковы их, видела при этом, что раны их уже загноились. Наклонившись, она отирала гной от ран их. Потом немедленно послала она своих служанок принести из дома хорошего полотна и перевязок. Когда все это было принесено, Наталия своими руками перевязывала раны страдальцев и, насколько могла, облегчала их нестерпимые страдания, прислуживая в темнице 7 дней до самого изведения их на суд. Когда привели Адриана к нечестивому царю Максимиану, он, взглянув на него, спросил: «Не принесешь ли ты жертвы и не поклонишься ли богам, подобно тому, как я и все, которые со мною, кланяемся им и приносим жертвы?» «Безумец», — отвечал Адриан, — «заблуждаясь сам, зачем же ты и других вводишь в то же заблуждение? Ты ведь не только себя самого подвергаешь погибели, но и весь народ, который слушает тебя, увлекаешь в ту же погибель, советуя, принуждая поклоняться бездушным истуканам, оставив истинного Бога, Творца неба и земли. Так ты считаешь наших великих богов малыми?» — спросил царь. «Я, — отвечал Адриан, — не называю их ни малыми, ни великими, ибо они — ничто». Разгневанный мучитель приказал тогда жестоко бить его палками. Когда били Адриана, он говорил: «Чем более ты, мучитель, изобретешь мне мучений, тем больше исходатайствуешь мне за них венцов». А блаженная Наталия о всем, что спрашивал царь и что отвечал ему Адриан, передавала святым мученикам. «Адриан», — обратился к нему царь, — «хоть одним словом призови богов, и тотчас же они будут милостивы к тебе, а я призову врачей, чтобы они залечили твои раны». «Ты обещаешь, — отвечал мученик, — что твои боги будут милостивы ко мне. Пусть они своими устами скажут мне, что они хотят дать мне. Пусть скажут, какое благодеяние обещают они мне. И когда я услышу их слова, то принесу им жертвы и поклонюсь, как ты того желаешь». «Не могут говорить они», — отвечал царь. «А если они не могут говорить, — сказал мученик, — то зачем же и поклоняться им, немым и бездушным?» Во гневе и ярости мучитель повелел опять связать святого мученика с прочими узниками и заключить в темницу. Святые мученики весьма радовались мужественному терпению Адриана и, приступив к нему, лобызали его, говоря: «Мир тебе, брат!» Узнав о том, что многие благочестивые женщины приходят в темницу и прислуживают узникам, прикладывая к их ранам лекарства, нечестивый царь запретил их допускать туда к узникам. Тогда святая Наталья остригла на голове свои волосы, переоделась в мужское платье и, войдя в темницу в образе мужчины, одна прислуживала не только мужу своему, святому Адриану, но и всем прочим святым мученикам. Перевязав раны мучеников, она села у ног Адриана и говорила: «Молю тебя, господин мой, помнить наш союз. Помолись ко Господу нашему Иисусу Христу, чтобы Он взял и меня с собою, чтобы, как жили мы с тобою вместе в этой многоскорбной и исполненной грехов жизни, так неразлучно пребыли и в оной блаженной жизни. Ты знаешь, какое нечестие граждан сих и безбожие царя, и я боюсь того, как бы не принудили меня выйти замуж за другого, нечестивца и язычника. Тогда осквернится ложе мое и расторгнется союз наш. Молю тебя, соблюди супругу свою, как учит апостол, дай мне в награду за мое целомудрие умереть с тобою». Благочестивые женщины, узнав, что Наталья в мужском одеянии служит святым, по ее примеру также остригли волосы на головах своих и, одевшись в мужские одежды, по-прежнему входили в темницу и служили святым. Когда нечестивому царю стало известно о том, что сделали женщины, он повелел принести в темницу наковальню и железный молот, чтобы перебить мученикам голени и руки. Наталья, увидав это, встретила мучителей мольбою о том, чтобы они начали с Адриана, так как она боялась, чтобы муж ее, видя лютое мучение и кончину других мучеников, не устрашился. Мучители послушали Наталью и приступили сначала к Адриану. И святый Адриан предал душу свою в руцы Божие от великих страданий. Умертвив святого Адриана, мучители пошли с молотом и наковальню к прочим мученикам, но они сами клали свои ноги и руки на наковальню и говорили: «Господи, прими души наши!» После сего нечестивый царь повелел сжечь тела мучеников, чтобы христиане не могли взять их. Услыхав о сем повелении царя, блаженная Наталья тайно взяла руку мужа своего и скрыла ее у себя, чтобы она не была сожжена. Когда тела святых были брошены в печь, женщины со слезами воскликнули: «Помяните нас, господа наши, в вечном покое вашем!» А святая Наталья подбежала уже к печи, чтобы броситься в огонь, желая принести себя вместе с мужем в жертву Богу, но была удержана от этого. Вдруг загремел страшный гром, засверкала молния, и пошел сильный дождь, который затопил все места водою и погасил самую печь. Объятые страхом, нечестивые мучители бежали. Находившиеся там верные мужи вместе со святою Наталией и прочими женами вынули из печи тела святых мучеников целыми, нисколько не поврежденными от огня, и перенесли тела мучеников на корабль, чтобы отправить их в Византию. Спустя несколько времени один знатный муж с саном тысяченачальник пожелал жениться на Наталии, так как она была молода, красива собой и богата. Он просил царя, чтобы тот позволил ему взять за себя замуж жену Адрианову, и царь согласился на этот брак. Жених немедленно же послал к Наталии знатных женщин с предложением своей руки. Наталья сказала им: «Я рада вести, что такой муж хочет взять меня замуж, но прошу вас подождать до 3 дней, чтобы приготовиться мне». Отпустив присланных к ней женщин, сама она, войдя в спальню свою, где хранилась рука святого Адриана, и, павши на землю, с плачем воззывала ко Господу: «Господи Боже наш, Боже скорбящих и сокрушенных сердцем, призри на меня рабу Твою, и не допусти, чтобы осквернилось ложе мученика Твоего Адриана. Не забудь, владыка, страданий раба твоего, которые он претерпел ради святого твоего имени». Во время сей молитвы Наталья от изнурения и печали уснула тонким сном. И вот в сонном видении ей явился один из святых мучеников и сказал: «Мир тебе, раба Христова Наталья! Верь, что Бог не презрел тебя, и мы также не забыли твоих трудов. Представ пред лице Христа, мы молим Его о том, чтобы Он повелел и тебе поскорее прийти к нам. А ты ступай и немедленно сядь на корабль и плыви туда, где находятся наши тела. Там явится тебе Господь и приведет тебя к нам». Святая Наталья тотчас же покинула все и, взяв одну только руку святого Адриана, вышла из дому и, пойдя к берегу морскому, увидала корабль, готовый отплыть в Византию. Войдя вон и, она воздала славу Богу. Корабль, на котором была святая Наталья, плыл без всякой опасности. В полночь явился им дьявол, как бы плывущий на корабле с востока, имея при себе людей наподобие моряков. Дьявол спросил христианских корабельщиков, как бы голосом кормчего: «Вы откуда и куда держите путь?» Те отвечали: «Мы из Никомидии, плывем в Византию». Враг сказал им: «Вы сбились с прямого пути, поверните корабль на левую сторону». Говоря так, дьявол хотел их обмануть и утопить. Христиане, поверив лживому совету, начали направлять паруса и корабль налево. Но вдруг явился им святый мученик Адриан, сиявший светом, и закричал громким голосом: «Плывите по предпринятому пути и не слушайте слов врага, наверно приготовляющего вам погибель». Сказав так, мученик, казалось, пошел вперед по водам и стал невидим. Путешественники прибыли в Византию до рассвета и пристали к берегу, на котором вблизи находился храм, где были положены тела святых мучеников. Придя в храм, святая Наталья с несказанной радостью припала к ним, лобызая их и проливая от радости слезы. И, приложив руку святого Адриана к его телу, она преклонила колено и долго молилась. Потом она крепко заснула. Ей явился во сне святый Адриан и сказал ей: «Хорошо, что ты пришла сюда, раба Христова. Приди в покой свой, уготованный тебе от Господа, приди и восприми должную тебе награду». Верующие через час пришли разбудить ее, но нашли ее уже скончавшуюся, ибо ее святая душа отошла в вечный покой ко Господу. Так вскоре после страданий святых мучеников и святая Наталья окончила свой мученический подвиг, хотя и без пролития крови. Много она спострадала святым мученикам, служила им в темнице и смотрела на их страдания, а также покинула ради целомудрия и дом свой, и отечество, и в лике мучеников предстала пред Христом, Спасителем нашим, коему со Отцем и Святым Духом воссылается честь и слава ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вы слушали житие святых мучеников Адриана и Наталии. Память их Святая Православная Церковь совершает 26 августа, 8 сентября по новому стилю.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
«Свыше, а выше». Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре. Путь спасения в моей жизни. Беседа с писателем Сергеем Антоновичем Щербаковым. В тропаре святителю Феофану говорится о том, что Вышинский подвижник указал всем верным путь ко спасению. «Путь ко спасению» — так называется и одна из самых известных книг святителя Феофана. Святитель Феофан пишет о том, что христианская жизнь имеет три степени. Первое — обращение к Богу, когда человек от тьмы обращается к свету. Вторая степень — очищение или самоисправление, когда человек очищает свое сердце от всех нечистот, чтобы принять грядущего к нему Христа. И, наконец, третья степень – освящение, когда Господь приходит и вселяется в сердце. Главная цель христианской жизни, по мысли святителя Феофана, состоит в богообщении. Это цель всех трудов и подвигов христианина. Но как встать на путь христианской жизни? Как устоять в нем? Как достичь желаемой цели? Ведь путь христианской жизни – это очень трудный и тернистый путь. В предисловии к своей книге «Путь ко спасению» святитель Феофан писал:
«Цель человека в общении с Богом, и путь к ней – это вера с хождением в заповедях при помощи благодати Божией. Легко сказать: вот путь, иди. Но как сделать это? Большей частью недостает желания идти. Упорно отревает душа, увлеченная какой-либо страстью, всякое понуждение и всякий призыв. Очи от Бога отвращает и смотреть на Него не хочет».
Сегодня в нашей программе о своем пути к вере рассказывает известный писатель, номинант Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, лауреат премии имени Андрея Платонова и премии имени Евгения Носова Сергей Антонович Щербаков.
Здравствуйте, дорогие мои! Сегодняшняя наша передача называется «Путь ко спасению». Ну, как, наверное, все православные знают, путь ко спасению у всех свой. Но общие какие-то законы, вехи все-таки, конечно, есть тоже. Скажем так, что, конечно, в основном путь ко спасению проходит через людей. Ну, как сказано, с преподобным преподобен будешь и с развратным развратишься. То есть, с кем поведешься, того и наберешься. Поэтому вот лично мой путь ко спасению, это действительно вот именно через людей идет. Но он, как я могу сказать, что путь ко спасению, он начинается не с крещения. Путь ко спасению начинается, вот, скажем, с матери. Вот я сказал: с преподобным преподобен будешь, и с развратным развратишься. Вот развратных я не помню, забыл. А преподобных, вот, которые... Ну, преподобных мы, конечно, немножко так будем говорить здесь, подразумевая хороших людей, благодаря которым ты что-то в жизни начинал осознавать, что такое добро, что такое зло, что такое черное, что такое белое, где свет, а где тьма. С этого же начинается путь ко спасению. Поэтому вот, конечно, первая преподобная – это мама моя, Мария Георгиевна Жиракова. Вообще, я думаю, что ее имя настоящее не Мария, а Марина, потому что деревенские, очень любя мою мать, все, вот не было, наверное, человека, который бы ее не любил. И вот через много лет я приезжал в свое село, и все помнят мать и только добром, с кем бы ни встретился. Ее любовно, поэтому все ее называли с юности, с тех пор, как она стала работать в детском саду, все стали ее звать Моря. А может быть, и с детства даже, наверное, Моря. Ну, то есть, Марина – это же морская. И вот отзвук настоящего имени. А почему, думаю, Марина? Потому что она родилась 12 марта. То есть, там буквально 4, по-моему, дня до преподобной Марины. Не святой великомученицы, а преподобной Марины. И вот мать моя... Это был, конечно, человек удивительный. Я даже как в детстве частенько на нее, ну, не то что обижался, а как-то вот досадовал, не понимал сначала, что она была настолько вот сердобольна, настолько страннолюбива, что мы никогда не жили одни. У нас всегда жили чужие люди. Всегда какие-то жили несчастные. Какие-нибудь родственники, седьмая вода на киселе. Какая-нибудь там троюродная тетка, которой, оказалось, дети выгнали из дома. Или какая-нибудь подруга, не знаю, там 20 лет назад, где-то познакомившись с матерью. Это была вечная какая-то история. Ну, а все-таки хотелось, у нас четверо нас детей, мать, отец у нас, правда, рано умер. Ну, хотелось иногда как-то где-то одному, да тем более я как-то с детства художник, а художник же он любит побыть один. Но вот это вот один побыть, но это никак в нашем доме никогда не получалось. Но, как я теперь понимаю, это было хорошо, это было прекрасно. Потом-то я, конечно, когда вырос сам, эти уроки материны, вот этой любви к людям, я, конечно, их, как говорится, все-таки, надеюсь, перенял, хотя бы частично. Я тогда, в детстве, я-то думал, что мать моя была коммунистская, вообще она была партийным работником. Ну, она много и кем работала, и директором школы, и воспитателем в детском саду. И зампредседателя райисполкома была, в общем, таких руководящих должностях довольно много она. И в райкоме партии она работала, зав. отделом. Я-то думал, что она хорошая такая, потому что она коммунистка. То есть, она была человек кристальный. Честности, она никогда никуда с заднего хода не заходила, не пользовалась никакими привилегиями. Если кто-то ей об этом напоминал, она просто от такого человека отворачивалась и отходила. Никогда она в магазине, например, она никогда без очереди, хотя ее все знали, она подойти, она всегда вставала в очередь и стояла. Вот я думал, потому что она коммунистка. А потом она мне уже в старости, она мне сказала, что она всю жизнь была верующей. И жила по заповедям, старалась жить по заповедям Господним. И вот этот, так сказать, миф, он развеялся. Для меня стало понятно. Я еще думал, почему. Хотя я встречал хороших людей, коммунистов, многих довольно. Но не об этом сейчас речь. Вот первый, значит, человек, вот, благодаря которому, как я, конечно, понимаю, начался мой путь ко спасению, но хотя бы даже с того, что мать меня родила 6 апреля, 24 минуты или 25 минут 6 вечера, когда шла всеношная к Благовещению уже. Поэтому все-таки случайно человек никогда не родится какие-то дни определенные, значит, это промыслительно. Я думаю, что отчасти это меня очень во многом потом направляло в жизни, что я родился все-таки на Благовещение почти. Да не почти, служба-то уже праздничная шла. И мать говорила, день был такой солнечный, не припомню во всю свою жизнь. Ну, может быть, это казалось, потому что она меня сильно любила. Второй человек, я буду вспоминать как бы вот просто вот всех людей, их было много, которые как бы определили мой путь к будущему потом, чтобы я пришел ко Христу и действительно начал путь ко спасению. Это была моя двоюродная бабушка Василиса. Ну, она чем отличалась? Это был человек природный. Она была почти неграмотная, но она была настолько удивительно способна, она умела разговаривать и понимать животных даже. Не то, что людей. И люди к ней многие шли за советом, и животных. Она разговаривала с кошками, с собаками, с курицами, со свиньями. Все ее понимали. Все. То есть, действительно, я в этом убеждался, это никакая не прибавка. И она понимала, что с ними происходит, а они понимали ее. И мне, конечно, жить с таким человеком, который чудеса творит, что его свинья понимает, и вместо того, чтобы, так сказать, там, кидаться куда-то там на нас, она спокойно отходит куда-то в угол, ложится и тихонечко ждет, пока ей что нужно сделают. Это, конечно, это же для ребенка. Это какие уроки? И потом такая любовь ко всей твари, сущей. Она глухая была, чуть-чуть слышала, не совсем полная глухота, но плохо слышала. Я у нее иногда жил, особенно летом. Я любил у нее жить, вот в этом мире чудесном. И у матери всегда просился при первой возможности, старался. А бабушка Василиса, она действительно, потому что, видимо, мы с ней были очень родные по духу люди, она меня любила больше своих детей родных. Она так прямо и говорила даже. И так оно и было. Всю жизнь потом это так было, до самой смерти до ее. Так вот, она глухая была, я заиграюсь, приду, а двери закрыты. Я не могу в дом попасть, стучать бесполезно. Я шел и спал вместе с собакой-дамкой в ее будке. А будка была большая, собачка сама маленькая, черненькая собачка, ласковая, как все животные у бабушки Василисы, все были ласковые, злых не было. Вот. И я ложился с этой собакой, а там щели немножко в стенах, крыши чуть-чуть были. Я сквозь эти щели смотрел на звезды на небе. И мне было такое счастье, обнявшись с этой дамкой спать в этой будке. Вот это тоже это благодаря бабушке Василисе моей. Мы с ней ходили в лес, по грибы, по ягоды. Она была удивительная, лесовица, как у нас называли, вот там в Забайкальском селе, лесовица. Она знала все места, где какая ягода растет, где какие грибы. Она никогда с пустом не возвращалась, всегда у нее до краев наполненное ведро было, корзинка. Но она единственная, с ней было опасно ходить, потому что она настолько увлекалась, что она забывала, а глухая, а я тоже забывался. И вдруг я очнусь и смотрю, нету ее, моей бабушки-то любимой Василисы, а я один в глухом лесу и не знаю, в какую сторону идти, кричать ее, понимаю, бесполезно, но я кричу все равно, а она не слышит. Но вот интересно, действительно был чудесный, удивительный человек. Стоило мне только сесть на пенек и уже собраться заплакать от горя, в это время вдруг она как из-под земли вырастала и говорила: «Серенька, ну чего? Ты чего там собрал-то?» И все. И мне стало стыдно. Я собирался и шел вместе с ней дальше собирать. Но главное было, что она вечером, настолько у нее была жизнь чудесна с ней, что я заснуть не мог от счастья. Я лежал и хотел дольше еще переживать вот эту прекрасность жизни. Я ее лежал и переживал, видел, снова слышал, чувствовал. Был такой счастливый, мне хотелось весь мир целовать. Она вроде бы ложилась спать, бабушка Василиса. И потом, значит, когда вот так слышала, что вроде бы я тихо, она вставала тихонечко, затепливала лампадочку, у нее божница простояла все годы советской власти. Никогда, кто бы ее там не предупреждал, мужа посадили в тюрьму, ее потом после этого ее вообще как-то старали, но она никогда не убирала иконы, всегда. И вот она затепливала лампадочку, становилась на колени и начинала молиться. И вот я не понимал, что она там говорит, она на церковно-славянском молилась, она хорошо знала молитву. Я что-то не понимал, но само вот это вот ее чтение и, видимо, моя любовь к ней, они настолько соединялись, что вот эта прекрасность жизни, она вырастала во мне, просто в моей душе, в моем сердце, до каких-то просто небесных высот. И вот это я запомнил. И думаю, что потом, со временем, когда я пришел к Богу, я вспомнил, как она молилась. Я забыл на какое-то время, а потом я вспомнил. И вот это тоже меня привело. Были какие-то встречи, буквально 2-3 встречи, даже, может, одна. Но вот с одним стариком я встретился, наверное, раза 3-4 в детстве. Мне было, наверное, лет 10. Я приходил в клуб, ну, в Дом культуры, в кино там или какие-нибудь там концерты, что-то. И встретил однажды старика с большой бородой. У нас уже редко кто бороды носил. Уже как-то Бога-то все забыли почти. Редко кто такой. А то такая большая борода, красивая. И сам он, лицо у него какое-то было, оно отличалось от других. На нем благодать была, конечно, на этом лице. Мне он настолько был интересен, видимо, меня вот всегда как-то тянуло вот к чему-то вот настоящему, истинному. Наверное, это вот, кстати, матерью было заложено. И я к нему все время, вот до этих две встречи, я к нему постарался подсесть, и вот что-то его, что-то вот сидеть, чтобы он что-то услышать от него, что-то, чтобы сказал, и вот, может быть, что-то спросить, но стеснялся. А вот последний раз, когда мы с ним виделись, он сидел на лавочке во дворе и пил. Удивительно, я вот этого напитка потом не видел. Какой-то напиток, но это не лимонад, не квас, а это был медок. Напиток. Больше я его никогда нигде не видел. Мне даже чудится, что это просто Богом как-то было. Хотя, наверное, он продавался где-то. Но я не видел его нигде. И вот он отпил медок. И вдруг я никогда не учил никого. Я там, чтобы попрошайничать, что-то у меня это не было. Но тут я вдруг говорю: ой, какой напиток, какой это напиток интересный. Называется медок, да? Он: да, медок, сказал старик. И о чем-то своем думая, опять отпил, стал. А потом вдруг до него дошло, он говорит: а хочешь выпить? Я говорю: хочу. Он мне дал, я тоже пил. О, такого сладкого напитка я никогда не пил. Это был самый сладкий напиток в моей жизни. Больше никогда я не пил такого сладкого. Вот я, значит, что? А потом он исчез куда-то, этот старик. Он исчез. И лет через 12 я пришел из армии. И мы как-то с матерью сидели вечером у окна, смотрели на закат, на лес, там как солнце, там как тень начинает падать на лес. И такое было хорошее состояние. Так вот, бывают такие вот минуты какие-то удивительные. Они, к сожалению, не так часто. Хотя у меня часто они были. Я очень счастливый человек. Но с матерью, может быть, не так часто. Мы сидели, и вдруг я что-то вспомнил этого старика. И рассказал ей, матери, про него. Говорю: кто это, что? А она его знала. Я сейчас, к сожалению, вот сейчас не могу сразу вспомнить имя. Она его знала. Она сказала: так это вот такой-то там, ну, скажем, Поликарп там Петрович Спиридонов. Ну, грубо я так говорю, я не знаю, то есть не помню сейчас, у меня где-то это записано. Я говорю: а что, кто такой, что? Она говорит: он был очень верующим человеком. И вдруг, в одно мгновение, вдруг отошел от веры, стал ходить на всякие общественные мероприятия, в кино, на концерты. И вот, наверное, ты его и видел как раз в это время. Я говорю: да. Но он, говорит, такой был задумчивый. Она говорит: да, он, ты правильно заметил, что он был уже... Ты его заметил, видимо, когда он уже собирался это дело прекратить. И вот он вскоре, оказывается, почему он исчез, он вскоре умер. Но перед смертью он опять прекратил ходить на всякие эти светские мероприятия, скажем, безбожные часто. Наверняка, как они и безбожные все, но какие-то терпимые. Он перестал ходить. И что сделал? Он выходил каждый день из своей калитки, стоял у дороги и у всех проходящих просил прощения. И получилось, что чудом Божьим промыслом, буквально накануне смерти, может быть, в тот же день или там дня за два, священник оказался в нашем селе, хотя у нас давно никакого храма не было, и он исповедовал, причастил этого старика моего. И он умер как христианин настоящий православный. Но, к сожалению, я не могу рассказать о всех людях, благодаря которым я, считаю, пришел все-таки ко Христу и стараюсь сейчас все-таки идти путем Христовым, в меру своих сил, своих недостатков, своих грехов и прочего. К сожалению, про многих это я могу говорить часами, наверное. Поэтому и о всех у меня есть какие-то определенные жизненные встречи, там истории, какие-то картинки, детали. Всего это очень много. К сожалению, я не могу сейчас это рассказать.
Сергей Антонович, на вас оказали большое влияние близкие люди, которые помогли сформировать правильные жизненные понятия о добре и зле, о христианской вере. Расскажите, пожалуйста, а какое влияние на вас оказали труды святителя Феофана, затворника Вышинского?
Ну, конечно, самую, можно сказать, огромную роль в моем приходе к Богу сыграла моя жена Марина Ивановна Щербакова. Я ее называю Мариша. На ней оправдалась совершенно русская пословица: «Не изгоняй постылого, не увидишь милого». Дело в том, что первые годы я вел очень плохую жизнь. Не то, что там какую-то там небожью, а просто какую-то разгульную, грешную. это было страшно. Но жена, вот другая бы, как я понимаю, как женщина, нынче говорят, ну все, с мужем не сошлись, он нехороший, надо его менять, надо от него уходить. У Марины такая мысль не возникла. Она претерпела. И вот претерпела, не выгнала постылого. И я потом, совесть меня все-таки проснулась. Матерью-то она была заложена, бабушкой Василисой и другими. Проснулась, и я, как говорится, исправился, и окрестился, и пошел, как говорится. А я в этом смысле человек, если я за что-то взялся, то тут я уже иду до конца. Я пошел, и получилось, и Марину повел к Богу, и дочку повел к Богу, и брата повел к Богу. В общем, многих людей получилось так. Они за мной, как говорится, пошли. Ну, в первое время путь-то, вот путь ко спасению, он же ведь очень сложный. Очень трудный. И особенно легкий путь у тех, ну, условно легкий, как правило, у тех, кто родился в семье верующей. Его с самого раннего детства приучали ко всем канонам, к заповедям, к храму, к молитве. У тех людей они бывают и заблуждаются, бывают ошибаются, спотыкаются, грешат. Но эти люди, как правило, у них все происходит более прямо. Менее болезненно. А вот тот, кто поздно пришел, у тех, как правило, сложно. Я поздно пришел, в 40 лет. Поэтому у меня путь, ну и помноженное это на то, что я художник, а художник – это всегда путь вообще сложнейший. Хотя художников Бог любит, это я могу сказать по себе. Но что нам тогда помогло, что мы все-таки, несмотря на всякие испытания, на всякие соблазны, на всякие какие-то непонимания, как что делать, мы прошли, я считаю, все-таки с малыми потерями. Это благодаря святителю Феофану, затворнику Вышинскому. Вот моя жена, я иногда шучу, говорю, я мастер больших дел. Если что-то делаю, то глобальное, капитальное, на всю страну распространяющееся, или, на всяком случае, на многих людей. А ты вроде делаешь мелкое. Но это шутки, конечно. Потому что мелкое Маринина, оно всегда оборачивается потом, может, более крупным, чем у меня. Она просто купила в храме книгу святителя Феофана, хотя я был против. Говорил, зачем деньги тратить? У нас литература духовная и так достаточно. Я тем более Феофан, я не знал, кто он такой. И вот дело в том, что этот Феофан наш, святитель Феофан, вот он нас, мы стали его книги читать, письма, потом другие книги, конечно, стали читать, и в них мы извлекли все то, что нужно. Главное, что это даже было так. Возникает какое-то нестроение, какое-то недоумение, какая-то сложность. Моментально, как специально находится именно то, что мы читаем, оно будто вот, как будто вот специальный Феофан вот, вот сейчас именно попал, и вот сейчас он объясняет, как жить, что делать. И вот так мы, как говорится, вот так мы и проходили первые 10 лет, все 90-е годы, святитель Феофан нас вел. Это наш был путевождь по морю житейскому, как я в одной передаче сказал, на Радонеже. Это действительно без всякого преувеличения. Он, например, я даже до сих пор помню просто, вот, что я часто употреблял, когда мы там что-то там говорим. Все там это... Ой, ну а сейчас вот по Евангелию почитать некогда. Ну, завтра почитаю, ладно. Ну, не каждый же день вроде там поначалу. Теперь понимаешь, что каждый день. Да, ладно. А кто-нибудь из нас один вспоминает, говорит, а как святитель Феофан говорит? Некогда. Это уловка дьявола. Все. И уже стыдно, уже берешь Евангелие, берешь жития святых и читаешь то, что положено. Или говорит, что-то там забудешь, он говорит, осмотри себя. Я думаю, действительно, начинаешь что-нибудь взорвешься, зарапортуешься, и вдруг, ой, подожди-ка, сейчас кого-то обидишь даже, потом ой, что я тут, оглядишься, да я же тут понатворил дел-то, все, пошло. Но, может быть, самое главное, что мы взяли на вооружение с Мариной, ну и сначала я, потом, так сказать, ей тоже как бы это внушил. Он говорил, я почти наизусть помню, но, может быть, что-то я тут, так сказать, своими словами скажу. Исторгни прежде неприятное чувство против человека, а потом разговаривай с ним. Если не исторгнешь, как бы ни хотелось тебе сразу разобраться, тотчас к разговору не приступай, ничего хорошего не выйдет. И вот это мы сначала научились друг на друге, друг с другом, вот так вот. Сначала исторгнуть неприятные чувства, а потом уже разговаривать. И действительно, кстати, потом я убедился много раз в жизни, что когда на людях, на себе, на других людях, что кто-то сказал, действительно, никогда не будет толку, если ты что-то против человека там делаешь и пытаешься с ним разобраться. Не разберешься ты с ним, только запутаешься. И это все святитель Феофан. И вот вы знаете, я тут скажу такую вещь, но не то, что я хочу там как-то, так сказать, приподнять святителя Феофана, да, святителем Игнатием Брянчаниновым, но скажу такое просто свое наблюдение, они и тот, и другой, они в своей, так сказать, они нужны нам, православным людям. Я святителя Игнатия почитаю не меньше, чем святителя Феофана. Но я вам так скажу, что вот если бы как взять святителя Игнатия Брянчанинова, это такой вот как бы недосягаемый небожитель, которую читаешь немножко даже со страхом, бывает, с испугом, что это какое-то, что это другое, это ты-то совсем другой, из другого теста. Да, так надо жить, это понятно. У немножко ужас даже берет иногда. А святитель Феофан – это свой, родной. Он словом не только учит, но и ласкает душу. С ним легко делать трудное. Но сейчас я вот как раз вот сейчас, ну вот это же, скажем честно, просто накануне передачи, сейчас многое это оно, так сказать, просто я уже могу это не помнить, но я знаю, что все эти уроки, они все от Феофана. Ну, это вот, кстати, свойство творческой личности, бывает присваивать чужое, потом забывать, откуда это, а думать, что это свое. А в самом деле это все Феофан, потому что мне вот часто говорят, у тебя хороший там дар рассуждения, скажем. А я-то понимаю, что это не у меня, я у Феофана научился, потому что какой у Феофана, святителя, дар рассуждения, такой редко у кого я помню. Вот из многих святых, я все-таки много литературы духовной прочитал, но такого, как у него, вот главное, что он умеет вот именно порассуждать вместе с тобой, вот как будто специально для тебя. Это редкое свойство, потому что читаешь Ефрем Сирин, он для всех. Замечательно, я его люблю, но он для всех. И святитель Игнатий, он для всех. А вот читаешь святителя Феофана, будто он именно для тебя. Вот будто он с тобой именно вот сидит и беседует на лавке, как вот тот старик, который меня метком угостил, как я понимаю, недаром. И святитель Феофан всегда в конце письма, вот, конечно, вот как вот, как говорится, от него, его он всегда будет в нашей жизни, как я понимаю, до самой смерти. Он когда в конце письма, он не писал «не до свидания», он писал: «Спасайтесь». И вот я вам, дорогие мои слушатели, говорю словами Феофана, прощаюсь: «Спасайтесь».